Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Имена Иисуса». Сегодня четвертая часть. На основании ветхозаветного пророчества Иисус свидетельствовал о себе как Мессия в синагоге в Назарете, как читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стихи с 16 по 30. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме“?» И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина», то есть язычника. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Заметим себе этот факт, что при пророке Елисее в Израиле ни один израильтянин не был очищен или исцелен от проказы, прообраза на грех. Пророк Елисей является прообразом Иисуса в Новом Завете. А тот факт, что ни один из прокаженных израильтян не очистился во времена Елисея, указывает на состояние Божьего народа Израиля в сегодняшнее время благодати. Евреи ожесточены, не признают Господа Иисуса своим Мессией и в целом как народ не принимают Его, не спасаются по благодати. В сириянине Неемане мы видим нас, язычников, которые по благодати принимают Иисуса как Спасителя. Какая это милость для нас, и какое это печальное состояние для Израиля! Но согласно посланию Римлянам 11, в стихах 23 по 27, мы с вами знаем, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. При свидетельстве Иисуса в синагоге все слушатели оказывали Ему одобрение и удовлетворение, но Его слушатели не были готовыми принимать Его слова верующими сердцами и принять Его как своего Спасителя. Происхождение Иисуса они сделали действительным на основании их критического вопроса: «Не Иосифов ли это сын?» Луки 4:23. Если бы они должны были признать Иисуса, о котором пророчествовал Исаия как посланного Богом Спасителя, то он должен был бы, как в Капернауме, подтвердить свое свидетельство делами. Он должен был чудесами показать, что он больше, чем только сын Иосифов, что он является пророком или мессией. Но Иисус, который видел мышление их сердец, открыл жителям Назарета их неверие, которое мы видим в их вопросе. Не Иосифов ли это сын? Они знали только его человеческое происхождение, но не знали его как посланного Богом Спасителем своего народа Израиля. Ученик Филипп следующими словами указывает Нафанаилу на Иисуса, что он является Мессией. В Иоанна 1:45 читаем. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». На основании этого среди евреев считалось действительным, что Иисус вырос в Назарете и был покорным своим родителям. Его сверхъестественное зачатие осталось тайной семьи. Все остальные израильтяне ничего об этом не знали. Ученик Филипп пользуется общеизвестным народным именем Иисуса, чтобы сориентировать Нафанаила в отношении личности Мессии. Выражение Филиппа, о котором писали Моисей в законе и пророки, говорит о том, что Иисус является обетованным Мессией и имеет божественную природу. А вопрос Нафанаила в стихе 46 «Из Назарета может ли быть что доброе?» выражает по отношению к сообщению Филиппа недоумение, выражает сомнение в том, что из Назарета может восстать Мессия. Назарет не имел с надеждой Израиля никакой связи. Из этого незначительного, пренебрегаемого евреями населенного пункта не могло исходить что-либо доброго, и тем более Мессия. Из слов Нафанаила на первый план выступает предубеждение природного человека. Иисус называл себя хлебом, пришедшим с неба, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи 32 и 33. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Это высказывание Иисуса стало для евреев преткновением, так как, по их мнению, его земное происхождение не вязалось с его высказыванием. В утверждении Иисуса, что его происхождение небесное, евреи усматривали его личное высокомерие, его заносчивость и хуление на Бога. Не принимая во внимание творимые им чудеса и знамения, они смотрели только на внешнее появление Иисуса. Поэтому они называли Иисуса сыном Иосифа, Иоанна 6:42, и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, — говорит он, — я сошел с небес?» Утверждению Христа о его небесном происхождении противопоставляется несовместимое земное происхождение. Его критики смотрели остро, но не точно. О зачатии Иисуса в словах его противников ничего не заметно. В противоположность этому, в сообщениях ученика Иисуса Иоанна мы ничего не находим, чтобы он считал Иисуса сыном Иосифа. Одностороннее познание евреев о земном происхождении Иисуса являлось препятствием для веры в его небесное происхождение. Все места Писания, в которых Иисус называется сыном Иосифа, показывают, что чуждые Христу люди имя Иисуса, сын Иосифа, использует с целью, чтобы оспаривать его сверхъестественное происхождение и рождение, а в конечном счете оспаривать его божество. Пункт 7. Сын Девы Марии. Сын Девы Марии является в связи с его удивительным рождением Мессией. В Исаии 7 стих 14 читаем: «Итак сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Имя Эммануил, что означает «Бог с нами», говорит о том, что Иисус находился среди своего народа в своей власти с целью спасения и в своем царственном величии. Пришедший с небес Иисус является во всех отношениях Божьим чудом действия. Небесный Отец подарил Своего Сына людям, как читаем Исаии 9 стих 6. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество, то есть господство, на раменах Его, то есть на плечах Его, и нарекут имя Ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Сын дан нам. Это подарок Небесного Отца людям, господство на плечах Его. На своих плечах Он носит мантию власти и знак Царя царей и Господа господствующих. Откровение 17, стих 14. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Откровение 19, стих 16. «На одежде и на бедре Его написано имя Царь царей и Господь господствующих». То, что Его подвластные, Его искупленные будут в Нем иметь, сообщается с помощью пяти Его имен в Исаии 9, стих 6. Имя Эммануил, Исаия 7, 14, и остальные пять имен в Исаии 9, стих 6 достигают в имени Иисуса высшей точки. Мария, Мать Иисуса, и все дети Божьи называют это имя достойное поклонение имя Мессии. Исаия является единственным пророком, который на основании Божьих откровений называет столько имен Господа Иисуса. Первым именем Иисуса, согласно Исаии 9, стих 6, является «Чудный». Первые переводчики Библии и толкователи предполагают, что два первых имени должны быть вместе переведены, то есть «чудный советник». При этом они исходят из сообщения в Исаии 28, стих 29, которое гласит, и это, то есть это сообщение в стихе 28, исходит от Иеговы Саваофа: «Он удивителен в своем совете, велик в своей мудрости». Некий Теодорет переводит так: «удивительно советующий». Такой перевод вполне возможным, однако лучшим является перевод «чудный» и «совет» или «чудный советчик», чем воспринимать или понимать два отдельных имени. Примером к этому объяснению может послужить сообщение в книге Судей 13, стих 18, где читаем: «Ангел Господень» — это был Иисус — «сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». В этом имени ангела Господнего, то есть в Иисусе, содержится его божественное значение, непостижимое для смертного человека. Подаренный людям Господь господствующих является чудом, является таким откровением, которое находится вне человеческого понимания и естественного события. В личности Иисуса мы видим не просто одну или другую чудную черту характера или его существа, но Он сам по себе является полностью чудом. Сумахус переводит слово «чудный» как «непостижимый». И лично я считаю такой перевод верным, потому что для детей Божьих в плоти существо Иисуса является действительно непостижимым. Вторым именем Иисуса, согласно Исаии 9, стих 6, является Советник. В своем царствии, Миха 4, 9, он знает на основании Духа Совета, Исаия 11, 2, как для блага своего народа найти и дать совет. Он не нуждается в совете какого-либо советчика, ибо он сам даст совет всем советчикам. Через него кончилась всякая беспомощность для его народа. Пророк Михей 4, стихи 8 и 9. «А ты, башня стада, Господь Иисус, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черам Иерусалима. Для чего же ты, Израиль, ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?» Исаия 11, стих 2. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, то есть Иисус, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Третьим именем Иисуса, согласно Исаии 9, стих 6, является «Бог крепкий». Это имя говорит о божественном существе Мессии. Это имя или выражение нельзя переводить, как мы это находим у Мартина Лютера и других переводчиков, «Герой силы». Мы не можем говорить о Боге-герое, который сражается, как непобедимый Бог и побеждает. Все эти переводы терпят крушение, поэтому они не нуждаются в особом опровержении. Богом крепким является тот, к которому, как мы выше прочитали, святой остаток Израиля в 144 тысячи снова обратится в покаяние. Исаия 10, стих 21. Остаток обратится... Остаток Иакова к Богу сильному. Имя «Бог крепкий» является старым Божьим именем, как читаем во Второзаконии 10, стих 17. «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Иеремия 32, 18. «Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф». Неемия 9, стих 32. «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня». И Псалм 23, стих 8. «Кто сей царь славы? Иегова крепкий и сильный, Иегова сильный в брани». В рассматриваемом нами месте Писания Исаия 7, 14. Еврейское имя Бога Эль находится в связи с именем Мессии, и иначе его невозможно понять как Иммануэль. Обратите внимание на окончание этого имени Эль, в котором мы видим имя Бога Эль. Переводчики русской Библии поставили в этом имени Иисуса вместо Эль букву И, то есть Эммануил написали. У пророка Исаии имя Эль всегда является именем Бога в противоположность Адаму, то есть человеку, чтобы выразить Божью силу. В соответствии с этим Мессия является сильным Богом. На первый взгляд кажется, что это переходит через границы познания Ветхого Завета, Но и в Ветхом Завете мы видим имя Мессии Иегова «Наша праведность», которое даже еврейская синагога признает как имя Мессии. В Иеремии 23 стих 6 читаем: «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Здесь следует обращать внимание на дух пророчества, чтобы не идти в ложном направлении. В таких высказываниях указывается также на тайну пришествия Бога в плоти. В сознании или восприятии пророка заложен тот факт, что Мессия, как никакой другой человек, является Божьим образом. Псалм 81, стихи 6 и 7. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». И что он является не только Божьим образом, но и Бог в нем живет, так как Отец и Сын неразделимы. Иеремия 33, стихи 15 и 16. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправдание наше». И кто же, кроме Бога сильного, может вести Израиль ко спасению, если и когда вражеский мир всеми средствами объединится и будет вести против Израиля войну? В этом месте напоминаю вам о битве Мессии, которую он будет вести против язычников в долине Иосафата в последние дни. В этой долине соберется войско численностью в 200 миллионов, чтобы истребить Божий народ Израиль, стереть его с лица земли. Но сам Господь Иисус будет сражаться против этих полчищ и отомстит им за все страдания, причиненные ими Израилю. Для начала обратимся к пророку Иоилю и прочтем в главе 3 стихи 2 и 12. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». А теперь обратимся к пророку Иезекиилю, который в главе 38 дает много сведений в отношении этого события последних дней. Советую внимательно прочесть всю эту главу. Иезекииля 38:16. «И поднимешься, Гог из Магога, на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Гога со всеми его союзниками Господь Иисус приведет в долину Иосафата, как мы прочитали в Иезекииле 38:16, чтобы совершить над ними суд возмездия за свой народ Израиль. Там произойдет величайшая битва, какую впервые увидит наша планета Земля. Там соберутся 200 миллионов язычников, чтобы стереть с лица земли Божий народ Израиль. Но Господь Иисус ждет их там, и, как часто Он делал в Ветхом Завете, обратит оружие этих народов друг против друга, так что они уничтожат друг друга. О результате этой битвы мы читаем также в Иезекииле 39, стих 9. «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья, 7 лет будут жечь их». Виды оружия, приведенные в этом стихе, являются лишь символичными. В действительности это будет современное оружие. Мессия будет олицетворением присутствия этого сильного Бога. Бог будет с ним, он будет в нем, он будет в нем с Израилем. Это выражение не исключает тот факт, что Мессия, Бог и человек находятся в одной персоне. К этой глубине сознания и познания проникает не каждый верующий еврей, пока Господь Иисус не снимет покрывало Моисея с их сердец. Из третьего имени Мессии, Бог крепкий, вытекает четвертое имя, Отец Вечности. То, что вечно, является божественным. Происхождение Мессии – вечность. Михей 5, стих 2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Вечность он носит в себе. Согласно четвертого имени, Мессия является также отцом. Своим искупленным он дает новую жизнь, вечную жизнь. Поэтому он с полным правом может их называть и обращаться к ним, как к своим детям. Как сегодня, так и в вечности он является самым нежным, ласковым, верным и мудрым воспитателем, опекуном и снабженцем своих искупленных. Он является вечным отцом, как вечный и добрый царь. Псалм 71. Мессия, как Бог сильный, использует свою силу до самой вечности, не для борьбы и сражения, но для самого наилучшего своего народа. Пятое имя Иисуса, князь мира, открывает, что Он устранит все власти, нарушающие мир, и возвестит мир среди всех народов, как читаем в Захарии 9, стих 10. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Он создаст мир не жестоким насилием с помощью оружия, но через свое слово. Мир придет через него к народам мира сего». Михея 5, стих 4. «И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Евангелие от Иоанна 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». В тысячелетнем мирном царстве народы забудут дело ведения войны. Оружие перекуют в орудие мирного назначения. В Исаии 2, стих 4 читаем. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». А также в Михея 4, стих 3. «И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Господство Давида поднимется через Господа Иисуса до уровня вечного господства мира. Для этого и рожден Мессия Израиля, чтобы умножать мир и господство, чтобы укрепить царство и поддерживать его путем суда и праведности. Исаия 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя ему «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Господь Иисус наполняет Своих искупленных Своим миром, как Он обетовал, будучи на земле в плоти. Еще раз читаю Иоанна 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Воскресший Господь Иисус, явившись в среде Своих учеников, первым делом приветствует их в Иоанна 20, стих 19. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“» С установлением мессианского господства в тысячелетнем мирном царстве будет установлен окончательный мир во всем мире. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.